Все слушатели фанаты Александра, а я тут просто рядом сижу.
Добрый день, очередная запись подкаста «Понаехавшие». Локация Гамбург, на этих выходных у нас был день рождения Порта, большой праздник. Связано это с тем, что в начале 20 века отменили пошлину за проезд по Эльбе к Северному морю, и сейчас это к этому приурочен трехдневный праздник с различными мероприятиями, акциями, аттракционами и тому подобное.
Я на самом деле уже сколько, 3 года живу в Гамбурге, ни разу не была на Хаффингенбосборе.
Я 3 года живу, 4 года живу в Гамбурге и 3 года уже там был. В принципе, достаточно интересно, но ничего не меняется. И сегодня с нами в гостях две прекрасные девушки, Лилиан и Екатерина, которые живут в Гамбурге уже тоже около 3-4 лет. Да, расскажут, как переехали, а начнут они пусть как раз с описания нашего праздника Хаффингебурцтаг. Что вы вчера делали на этом празднике? Рассказывайте.
Да, как было уже сказано...
Это Катя, да?
Меня зовут Катя. Я живу в Гамбурге около 3 лет, в августе будет 3 года. И на самом деле только последние 2 года я посещаю это мероприятие. На самом деле я считаю, что организация на высоте, потому что в эти выходные можно выйти из дома, все выходные провести в порту, там, где есть много вкусной еды, напитков, концертов, дискотек.
Дискотека.
Да, также очень важно, каждый год в порт заходят 3 российских судна.
Mm-hmm.
Ну, в общем, Крузенштерн, Мир и Седов. Это парусники большие, учебные судна.
Mm-hmm.
Вот. И каждый год мы, в принципе, с подругами то ходим, посещаем.
Когда погода хорошая, да?
Ну да, но последние 2 года погода была неплохая, в принципе. Главное, дождя не было, что странно. Вот. И вчера, в том числе, мы туда пошли и... Да, было здорово, можно посмотреть эти судна, поговорить с ребятами.
Пофотографироваться с русскими моряками.
Да, это очень важно.
Но они были очень рады, когда мы начали махать. Я, ребята, привет, как дела? Приходите к нам на судно. Мы, конечно, рассчитывали на бесплатный проход на судно, потому что вход стоит 3 евро. Вот, но, к сожалению, нам пришлось ему заплатить.
Это на каждое судно вход?
Да, на каждое платно.
Около 3-4 евро. Ну, я считаю, что того стоит, потому что, например, я никогда изнутри не видела парусники, как это все. Там, причем можно получить экскурсию, очень полноценную, я бы сказала, наверное, на минут 40.
Ну, ты имеешь в виду сверху, по палубе походить?
Да, походить по палубе, послушать там части корабля, для чего, как это все происходит, как сколько они плыли, что происходило, там шторм, не шторм. Очень здорово.
Да, вам
очень
показывали много каюты?
Она отвечает на вопрос, Александр, нас туда не водили. Но если вы красивая девушка, и матросы такие, о, давайте мы покажем кое-что эксклюзивненькое, как нам, нас провели по коридорам, можно
сказать. По коридорам, куда нельзя было идти, там, правдами-неправдами, в общем, скрывались от капитана, с каких людей бегали куда-то. Было страшно маленько, адреналин, конечно.
Да-да-да, было
адреналин. Воспитала, но такого опыта у меня еще не было.
Вот, так что приезжайте в Гамбург в начале мая, 7-10 число, Хаффингебурцтаг, день рождения Порта, достаточно интересное мероприятие.
Познакомься с моряками. Теперь давайте поговорим все-таки о вашем переезде. Начнем с Лили или с Кати. Кто из вас раньше приехал?
Катя.
Катя раньше. Ну, давайте тогда, Катя, ты переехала раньше. И когда ты переехала?
Я переехала в августе, ну, в конце августа 2016 года, с тем расчетом, что в сентябре я начинаю учиться в студент-коллегии.
Окей, и как ты переехала, по какому принципу?
Так как моя бабушка, она вообще поздняя переселенка, она переехала в Германию в 90-х годах, у меня все это время была возможность переехать по этой же программе, то есть как последовательница моей бабушки, но я в этом не видела особого смысла, то есть смысла в переезде просто так. Я хотела воспользоваться этой возможностью, когда я уже непосредственно поеду на учебу, на работу, в общем, чтобы облегчить себе вопросы визы, вопросы всего-всего, в общем, в принципе, всего.
Я перебью тебя для наших слушателей. Программа «Поздние переселенцы» — это программа, рассчитанная на лиц немецкой национальности, которые потеряли свое гражданство или были депортированы со стран Восточной Европы, Советского Союза, в принципе, Китай, и которые сейчас, в 1953 году, по-моему, был введен законопроект, сейчас могут вернуться и получить заново немецкое гражданство. Продолжай.
Да, все не так, сказал Александр. И когда я решила, что, ну, в классе, наверное, в 9-м я решила то, что я хочу учиться в Европе, то есть непосредственно в Германии, ну, достаточно поздно. Я начала активно учить немецкий язык, и В общем, получилось так, что сразу после школы из-за разницы в сроках поступления и получения аттестата у нас там в июне, да, в конце июня, в Германии в это время уже заканчивается подача документов на семестр, который начинается в сентябре, мне пришлось подождать, так сказать, своего времени, и в это время я училась в университете в России. Я получила много опыта, очень много опыта, очень много друзей нашла за этот год в университете. Мне было интересно посмотреть, как это все происходит у нас, чтобы, опять же, я думала, может быть, я смогу сравнить, может быть, мне понравится больше в России учиться. Я хотела, плюс я не могу сказать, что я не получила знаний, потому что мои специальности, та специальность, которую я изучала в России, и специальность, которую я изучаю сейчас, они очень тесно связаны, и мне это принесло очень много пользы, на самом деле. То есть я нисколько об этом не жалею, и когда я там училась, я уже знала, что я буду уезжать, что я не закончу университет в России. И переехав сюда, да, я пошла в Штутгарт-Коллег, о котором, наверное, позже поговорим.
Подожди, да, чуть-чуть раньше. Ты, получается, переехала в Германию по учебе?
А, или я переехала в Германию по учебе, по учебной визе. И через полгода я получила гражданство по программе «Поздний переселенец».
Расскажи об учебной визе, то есть какие документы ты собирала, или куда ты обращалась, то есть ты выбрала университет, как ты это сделала?
Да, учебная виза, то есть изначально, когда я поступала в Штутгарт-Коллег, была виза абитуриента. Она отличается от учебной визы непосредственно тем, что она дается изначально для поступления. Если я не поступаю, мне ее не продлевают. Все. Она на более короткий срок делается. По-моему, на полгода она была мне сделана. Вот. Я по ней приезжала на вступительные экзамены, и в ней, по ней же потом въезжала в Германию при начале учебы. Учебная виза, основная загвоздка ее в том, что для того, чтобы ее себе открыли, нужен блокированный счет в немецком банке на сумму, если не ошибаюсь, сейчас около 8 500 евро. Раньше было чуть меньше. Но как бы суть не меняется. Есть этому альтернативы, такая, например, такой вариант, как поручительство от гражданина Германии, насколько я знаю, но это очень зависит от доходов человека, то есть не любой может его оформить. Из документов, в принципе, там не было никаких сложностей, я занималась этим сама. Все списки есть на сайтах соответствующих университетов, коллегов, куда человек хочет поступать. То есть собирается там антрак, это
заявление,
да, заявление непосредственно на поступление, плюс документы такие, как подтверждение, что у тебя есть и деньги в банке.
Но тебе также нужно оформлять страховку, которая будет действовать здесь, в Германии, правильно?
Да,
чтобы переехать сюда.
На какой-то короткий срок нужно было оформить эту страховку до того момента, пока не будет сделана здесь страховка твоя студенческая.
Да, то есть сначала ты покупаешь страховку в России,
да,
которая будет действовать за рубежом,
да,
а затем ты меняешь ее на немецкую здесь страховку.
Да, так, да, так и было.
Понятно, хорошо. А вот в плане жилья, то есть тебе нужно было сначала найти жилье, или чтобы твоя бабушка как-то официально заявила, что ты можешь у нее жить, либо найти уже общежитие, или то есть найти какое-то жилье, где ты остановишься на время, пока ты будешь сдавать экзамены, пока ты будешь поступать в университет?
Насколько я помню, не было никаких с этим особых заморочек, не нужно было ничего подтверждать, доказывать, что у меня есть какое-то жилье. То есть этот блокированный счет, который у меня имеется, он подразумевает то, что я здесь не буду голодать, не буду побираться, не буду на улице ночевать.
То есть в эти деньги уже входит,
да,
то, что ты оплатишь, то все.
Да, эти деньги, они рассчитаны на то, что каждый месяц я около 670 евро могу снимать, то есть я не могу сразу всю сумму снять. Около 670 евро в месяц, и они идут на страховку, на страховку, на жилье, на семестровый тракт, то есть на семестровый сбор. Ну, конечно, конечно, эти деньги не покрывают полностью все, но какую-то гарантию они государству дают, то, что
это
ты
минимум,
здесь не бомжевать,
да,
будешь. Да, это минимум.
Хорошо.
На который, в принципе, сложно прожить, я бы сказала.
Ну, это также зависит от города. Интересно то,
да,
что минимум он по всей стране одинаковый, который ты обязан как студент иметь, но при этом цены на жилье, цены на страховку, цены на продукты также, они в различных землях и различных городах могут тоже различаться, потому что я, например, училась в очень маленьком городе на востоке Германии, и там жилье и общежитие, и, в принципе, съемные квартиры тоже, они намного дешевле, чем, например, в Гамбурге или в других больших городах. И для меня, как студента, этот уровень минимальный прожиточный, он, в принципе, покрывал все мои расходы. То есть у меня не было особо проблем, только если какие-то дополнительные расходы возникали, и куда-то поехать, например. А если просто учиться и жить в общаге, то вообще никаких проблем не было с этим. То есть, мне кажется, в этом плане переезд в большой город, он дополнительные сложности какие-то вносит.
Давай перейдем к Лилиан. Расскажи, как ты оказалась здесь, в Германии, по какой программе ты переехала, что ты здесь делаешь?
Я, в общем, решила, что я буду переезжать в Германию тоже где-то примерно в 9 классе. Я бы не сказала, что я полностью осознанно сама это делала. Мои родители всегда настаивали на том, что если у меня есть такая возможность переехать в Германию, то надо ее использовать и, собственно говоря, полететь туда и учиться там. У меня здесь 20 лет жила бабушка. Вот 20 лет жила бабушка, и здесь она, собственно, работала. То есть, как бы, я знала, что если я поеду в Германию, то я буду жить с ней первое время. Мне очень повезло родиться в Германии, в городе Гамбург.
Все, хорошо.
Вот, и получается, как бы, я родилась здесь, а потом, как бы, мы переехали в Россию, где я, собственно говоря, выросла, в Москве. Где была в немецком детском садике, а после, соответственно, пошла в русскую школу, и там, соответственно, выучилась 11 классов. Поэтому, как бы, мне мой переезд сюда дался, мне кажется, легче. Ну, легче, наверное, в плане документов. То есть, вот. Да, я приехала, то есть, когда я уже переезжала сюда, это было в ноябре 2016 года. Очень поздно получила свой аттестат, и я не успела его перевести, и, то есть, на, получается, на осень в коллег я не успевала. Я решила подать на зиму.
Тоже небольшое отступление о студент-коллег. Студент-коллег — это такая предварительно-подготовительная фаза для студентов иностранных государств, которые закончили, допустим, 11 лет образовательной школы у себя дома и приезжают сюда, и у них нет права поступать в университет прямо. Они должны пройти вот этот еще год студент-коллега, как бы подравняться с немецкими абитуриентами, студентами, и потом могут приступать.
Да, ну девочки у нас эксперты по студент-коллег, они сейчас точно расскажут, как это работает. Получается, Лиля, ты поступила в студент-коллег,
да,
чуть позже.
Я поступала, пыталась поступить несколько коллегов. Один был разный. Да, я хотела сначала поступать в другой университет. Я сначала думала поступать вообще на экономическое направление. Вот, и для этого мне нужно было поехать в другой коллег, который находится, по-моему, в Ганновере. Это было ужасно, там было столько людей, там было две волны сдавания этих экзамена математического и, по-моему, еще какого-то экзамена. На математику и немецкий, да. Вот, это было ужасно, я его не сдала. Вот, за математики там как бы очень серьезный такой экзамен был. А второй мой экзамен был как раз-таки уже в гамбургском коллеге. Вот, там был только немецкий экзамен. Я знаю, что если поступаешь на технический, то ты сдаешь еще математику. То есть, да, по сути, на самом деле, когда идешь в коллег, ты уже немножко должен быть уверен в том, что ты хочешь дальше изучать. У меня, к сожалению, получилось так, что я, во-первых, поступила на год позже, но я, кстати, этот год использовала с пользой. Я нашла себе практику, что помогло мне улучшить немецкий язык.
Да.
Потому что, когда ты все-таки приезжаешь из России в Германию, то, конечно, возникают эти трудности, тебе особо не с кем общаться, у тебя тут нет друзей, типа, нет какого-то круга общения, с которым ты можешь там говорить по-немецки и тренировать свой немецкий. Поэтому я нашла практику и была на практике, что очень мне помогло. Вот. И потом, соответственно, поступила в коллег. Я провела год на экономическом курсе. Я могу сказать, что я очень часто слышала от людей, которые хотят поступать в Германию, из России, о том, имеет ли смысл идти в коллег. Я считаю, что да. Во-первых, ты наберешься там знакомств. Во-вторых, ты действительно потянешь свой немецкий язык. В-третьих, ты поймешь немножечко, как устроена учеба в университете.
Давайте перед тем, как уже перейти на тему студент-коллег, хотелось бы узнать, где вы изучали немецкий до этого, до переезда, как это происходило.
Давным-давно, когда я была маленькая, мои родители решили, что было бы неплохо отдать меня в немецкий детский садик с моим братом вместе. Как бы, конечно, мы болтали по-немецки, но эти знания потом, после того, как мы поступили в школу, полностью почти исчезли. То есть, как бы, я единственное, что помнила, наверное, по-немецки, это было, не знаю, цифры, «Einzweidrei Polizei», вот, и «Корова Ку», вот. И когда в пятом классе, с пятого класса у нас в школе можно было выбрать изучение языков, французский, испанский или немецкий. И там я начала изучать, вот. И еще у меня, как я сказала, здесь жила бабушка, вот. Она очень была замотивирована в том, чтобы мы учили немецкий, и она отправляла нас в немецкие летние лагеря здесь. То есть исключительно, где немцы. Не было ни русских, вообще никого. После там недели пребывания там мне уже начинали сниться сны на немецком, что как бы Хорошо. Ну, вот я могу сказать, да, что вот как-то так я изучала немецкий язык и приезжала сюда, и то есть...
Катя, как ты учила немецкий язык?
В моем случае я в свое школьное время не была очень замотивирована изучать немецкий язык. Моя мама давно уже придумала эту возможность моего переезда в Германию на учебу, но я ее всегда отвергала в своей голове. Я не представляла себе, что, господи, зачем мне это надо? У меня же здесь все есть, у меня здесь друзья, парень, там... дом, все хорошо, ну что мне куда-то приезжать?
Собаки.
Ну да, ну все есть, да, собаки главное, конечно. И когда я уже начала взрослеть и понимать о перспективах и возможностях, которые у меня будут, если я закончу университет непосредственно в Германии, получается, там в классе в 11-м я еще походила в Гёте-институт в Новосибирске, да, я из Новосибирска, я это не говорила. Также, я думаю, основная часть изучения языка у меня уже произошла здесь. Mm-hmm. Когда я переехала, коллег даже не тоже не буду особо считать, что там я больше интегрировалась и училась разговаривать, но как бы не было изучения каких-то, ну, какие-то грамматические аспекты, они у меня сами по себе в голове проживались уже, когда я, думаю, начала работать вот тогда.
Давайте еще пару вопросов по студент-коллег, потому что, в принципе, мы уже очень много о нем знаем. Как проходят уроки, занятия, что происходит вообще?
В общем, с утра, когда ты приходишь, тебя есть, то есть изначально вообще, когда ты поступаешь, mm-hmm. тебе дают готовое расписание. Mm-hmm. И ты, по сути, как в школу в нем уходишь.
Yeah.
То есть тебе говорят приходить, там, не знаю, к 9, и ты там до 3, получается, дня сидишь. И все. И то есть каждую неделю одно и то же расписание.
Да, соответственно, предметы, которые ты изучаешь, они зависят напрямую от того, на какую специальность ты учишься. Я училась на медицинском направлении, mm-hmm. а у нас была химия, биология, немецкий на всех предметах есть, а на всех направлениях физика и математика. В плане материала, который изучался, оно было абсолютно школьным.
Ты все это знала просто на русском языке?
Я все это знала, но я все равно считаю, что это было очень полезно, то, что я это выучила снова на немецком, потому что это совсем другое. И я бы сказала, что коллег учил меня больше не какому-то материалу, какому-то набору знаний, там, который у него преподавался, а больше тому, как в Германии нужно учиться.
Познакомил тебя с системой немецкой.
Как, на что обращают внимание преподаватели, как они ставят оценки, какие есть виды заданий, как пишутся экзамены. Это супер важно, потому что когда ты приходишь в университет, для тебя это вот так вот все очень ново. Это совсем по-другому.
Какие предметы ты изучала, Лили?
У меня было, значит, на моем экономическом курсе немецкий, экономика, социология, наверное, математика, информатика. Я могу сказать, что я много нового узнала, и я могу сказать, что мы очень много разговаривали о политике, вот, поскольку политика в Германии играет не самую маленькую роль, вот, то я очень много узнала о том вообще, как вот все работает, эта структура. Это было интересно, потому что, мне кажется, ты немножко понимаешь Германию.
Да.
Вот, вот еще как раз коллега, еще один плюсик, вот.
Да.
Но, как я сказала, получилось так, что, вот я хотела по поводу предметов еще сказать, да, вот когда ты выбираешь предметы, ты должен действительно быть уверен, что ты хочешь его учить. Потому что у меня так получилось, что после года экономического я поняла, что я не хочу туда идти. Вот, но у меня получилось идти на, соответственно, педагогический.
Вот ты поменяла, получается, направление студент-коллег, но у тебя немецкий паспорт, а человек, который приехал сюда, готовится на студент-коллег на определенную специальность, может ли он посреди студент-коллега поменять направление и не потерять там визу, право пребывания здесь в Германии?
Конечно. Прикол в том, что когда ты поступаешь в коллег, тебе говорят, ребят, если вы не уверены в предмете, вы его можете поменять.
Я бы сказала, что у студент-коллега есть как плюс, так и минусы. Минусы, они не для всех, но все же очень часто встречается ситуация, что ребята со стороны СНГ приезжают с оценкой отличной. То есть 5 золотая медаль, соответственно, из школы, 1-0 по немецкой системе. И если бы они сразу поступали в университет, они бы, эта оценка бы сохранялась. Но, соответственно, там другие знания языка нужны были бы для поступления сразу в университет. Но в коллегии оценка всегда портится, потому что... Не потому что ребята глупые, они что-то не могут там выучить, а потому что ты не знаешь, как преподаватели это все оценивать. Тебе нужно въехать в эту схему. Я знаю очень много ребят, которые с оценкой 5 из России получали очень плохую оценку здесь и часто возвращались домой, потому что они не могли никуда поступить.
Это не совсем к студенту коллегу. Есть такой сервис UniAssist. Вы слышали об этом сервисе?
Да, я с ним коммуницировала.
Можете рассказать о нем?
Можно я расскажу, это ужас просто. Я вообще когда...
Подожди, я скажу, университет — это как бы центральный вообще орган, который принимает, помогает иностранным абитуриентам, студентам поступить в университет. То есть вы отправляете документы в униассист, которые они нужны, и униассист там дальше сам распределяет и помогает что-то. Но это стоит каких-то денег. Я знаю, некоторые университеты работают только с униассист. Берлинский университет, допустим, вы с ним напрямую никак не контактируете, если вы иностранный студент, и вы отправляете только через униассист.
Я бы сказала, что он не помогает, он скорее просто очень... Это обязательная структура, через которую приходится проходить, к сожалению.
Ну вот, но я помню, что когда я... Вот я узнала, это получается, это сайт. Я могу сказать, что в коллег надо бы... как раз-таки подавать документы через униассист. И вот ты настолько паришься по этому поводу, то есть мне кажется, что это на самом деле гораздо все усложняет. Потому что, во-первых, ты платишь за перевод документов, за заверение. То есть там действительно, я помню, наверное, я отдала за все это вместе. Ну, если на русские деньги считать, то, ну, 5000, может быть, я не помню уже честно.
Получается, что перевод документов и апостилирование документов, оно в любом случае обязательно, делаешь ли ты это через униассист, делаешь ли ты это самостоятельно, это в любом случае будет стоить денег. Тут вопрос только в том, берет ли униассист это большую комиссию, либо нет. То есть...
Униассист не переводит, он требует, чтобы на него сразу гружали.
А, ну то есть ты сначала это все равно сам. Ну, то есть ты бы делал это все равно.
Да,
ты бы
делал
это в любом случае.
Да, но получается, это маленько усложняет ситуацию, потому что сроки подачи документов у тебя увеличиваются. То есть ты должен пройти процедуру с униассистом в любое время, когда тебе хочется. Главное, ты должен успеть все это сделать так, чтобы униассист успел прислать твои документы до окончания срока поступления.
Вот, подытожим тогда, прежде чем поступить вам в университет, вам, скорее всего, нужно пройти студент-коллег, если вы закончили только один из классов или один курс университета. По-моему, после двух курсов университета вас сразу могут принять, в случае, если университет как бы подлежит немецкому качеству образования, то есть сайт, который определяет это, то вас могут звать сразу в университет. Если же нет, то вам придется пройти год студент-коллег подготовительный. Как сказали нам девочки, это, в принципе, не так плохо, а наоборот помогает с интеграцией. И чтобы поступить также вот в этот студент-коллег, вам, скорее всего, придется пользоваться сайтом униассист, который мы выложим внизу в описании, вы сможете посмотреть, что это такое. Если у вас будут какие-то вопросы, можете нам писать, и, может быть, мы вам поможем. Мы обсудили возможности поступления в университет, переезда в Германию. А сейчас, я думаю, наши гости поделятся с нами информацией о том, как устроена жизнь, в принципе, в университете, учеба в целом. Расскажут нам, на кого они учатся, как это продолжается, как бы вот детали об университете. Если что, мы будем там вставлять свои вставки. Вставлять вставки будем.
Катерина, ты упоминала до этого, что в студент-коллег ты еще узнаешь о системе образования, ты узнаешь, по какому принципу студентов судят профессора, как ты получаешь оценки.
Да, конечно. Ну, конечно, у каждого преподавателя в том числе есть свой подход к постановке вопросов на экзамене, но в целом, как минимум, то, что все экзамены пишутся письменно. Система оценивания в плане... того, сколько тебе нужно писать, чтобы получить хорошую оценку, плохую оценку. В коллегии, правда, единственный минус, у нас еще оценили грамматику. Как бы в университете, естественно, этого уже нет.
Но если ты пишешь, не можешь изъясняться, да, по-человечески,
главное...
тебе вряд ли хорошую оценку.
Да, конечно,
получишь.
Главное, чтобы преподаватель понимал, что ты имеешь в виду, и как набор слов какой-то. Да, но это важно. То есть, когда я училась в России в университете, все экзамены у нас были устные. Все коллоквиумы мы проходили устно, и можно было, так сказать, налить много воды, когда ты не сильно знаешь материал, здесь такой вариант никак не прокатывает. Ты либо знаешь, что ты сдаешь, либо ты не знаешь, что ты не сдаешь. Все. Даже если ты знаешь, но чуть-чуть недостаточно, ты не сдаешь, потому что все пишут абсолютно одинаковые клаузуры, то есть экзамены, и нет вот этой билетной системы, когда тебе повезло с билетом, тебе не повезло с билетом, а вот этого просто случайно выучил из тысячи, и ты все сдал, такое, к сожалению, не прокатывает здесь.
Расскажи, как устроена средняя неделя в университете в Германии, то есть сколько у тебя пар в неделю?
И ты учишься на медицине, да?
Сейчас? Да, и расскажи о
самой медицине. Я бы хотела так сказать, что мне кажется, что вот у нас вообще разные, получается, с тобой понятия о...
Да, учёбе. Да, конечно.
Рассмотрим с двух сторон.
Да, две стороны.
Как раз таки это очень разнообразно. Допустим, я учусь не на медицине, я учусь на фармацевтическом факультете. И у нас очень большое внимание уделяется практике. Чего я бы не сказала о том же фармацевтическом факультете в России. То есть у нас по нормальному у нас до обеда лекции, какие-то семинары, зачастую только по основным предметам, по которым у нас есть практика. Также есть туториумы со студентами, которые более старших курсов, например, с пятого семестра, которые уже сдали экзамен по этому предмету, они там выделились, преподаватель решил, что они могут вести туториум у студентов младших. То есть типичная неделя — это с утра до обеда лекции, после обеда у нас есть перерывчик, который можно перекусить, сходить в ту же столовую, которая рядом находится. Достаточно недорого, кстати, 5 евро — это вот прям объестся, прям еле встанешь потом. И после обеда практика, как правило, с часу до 6. Но если ты справляешься раньше с задачами, которые тебе поставлены, ты освобождаешься раньше. Также у нас есть много практик во время семестровых каникул. То есть на моем факультете практически нет каникул, потому что все свободное время между семестрами оно занято в том числе практиками. То есть на фармацевтическом факультете, это факультет не по системе бакалавриат, магистратура, у нас госэкзамены. И для того, чтобы закончить, нужно взять 3 госэкзамена. Первый госэкзамен после первых 4 семестров, потом после 6 семестров и потом после 8 семестра.
На каком семестре сейчас ты?
На 4-м.
То есть ты сейчас готовишься к госэкзамену?
Да, я готовлюсь сейчас к госэкзамену.
Что он из себя представляет? Это,
multiple choice вопросы.
Тест?
Да. Получается 5 госэкзаменов.
Что у тебя сейчас впереди? Вот твой первый экзамен?
Это еще неизвестно. То есть еще нужно собрать все шайны для того, чтобы быть допущенным к нему. В том числе сдать все с 4-го семестра и быть допущенным к экзамену, который будет в августе.
То есть дать все предыдущие предметы?
Да, нужно дать все, чтобы быть допущенным. И в том числе для допуска к экзамену нужно обязательно пройти практику на предприятии. То есть ты сам ищешь себе это предприятие. Практика в общей сложности составляет 8 недель. Половина должна быть в любом случае проведена в аптеке. А вторая половина по твоему усмотрению либо в аптеке, либо ты можешь проводить ее в индустрии. То есть если какое-то предприятие, какая-то фармацевтическая компания хочет взять, ну, тебя на свою практику, что намного сложнее, конечно, чем получить место в аптеке, то, да, ты можешь там тоже набраться опыта. Это достаточно интересно. Я свою практику проходила все 8 недель в аптеке, в одной и той же аптеке, и в итоге я осталась в ней работать.
И что ты делаешь? Сейчас немного небольшое отклонение. Что ты делаешь в аптеке?
Все думают, что основная работа в аптеке — это обслуживать клиентов. На самом деле нет. Большая часть работы проходит за кулисами, то есть в аптеке есть обязательно лаборатория, в которой, во-первых, готовятся лекарства по индивидуальным рецептам, выписываемым врачами. В том числе есть еще одна лаборатория, в которой проверяются лекарства, которые приходят. Потом работа с праксисами, то есть с врачебными...
клиниками.
Да, с врачебными клиниками, коммуницируем, поставляют им лекарства, заказы, с поставщиками лекарств, с распределением уже пришедшего товара, достаточно много работы.
Вернемся, наверное, к обучению, потому что ты училась сначала на медицинском факультете в Новосибирске,
да.
А теперь здесь. В чем принципиально отличалась учеба?
Принципиальное отличие для меня то, что в России очень строго контролировалась посещаемость. То есть ты мог прийти на пару, просто, грубо говоря, проспать, всем было все равно. В промежуточные контроли постоянно, то есть ты как-то все равно всегда тебе подпинывают для того, чтобы ты учился.
В России?
Да, в России. Здесь же, я знаю, что это различно от факультета к факультету, у нас абсолютно нет никакого контроля посещаемости, кроме как на практиках, потому что практика — это важно, ты либо сдаешь, либо не сдаешь. На пары, лекции, всем вообще без разницы, пришел, не пришел. Если ты считаешь, что ты достаточно умный для того, чтобы освоить материал дома, пожалуйста, флаг себе в руки, делай это сам. То есть вот тебе, пожалуйста, курс лекций, 6 штук, допустим, 6 лекций, и в конце концов экзамен ты сдаешь. Нет такого, что сегодня мы напишем тест, а вы выучили прошлую главу, там, параграф, там, 10-й. Всем без разницы. Еще коммуникация с преподавателями. В России, если ты как-то раз зарекомендовался у преподавателя плохо по какой-то причине, я не знаю, грубо говоря, один раз не ответил на вопрос около доски, он тебя запоминает в лицо, по фамилии,
да.
И до свидания, все. У меня такое было с преподавателем по химии, тоже в медицинском.
Надеюсь, она нас не слушает.
Я надеюсь, что она нас слушает и знает, что нельзя так относиться к студентам.
Да, и я до последнего, до сессии ходила к ней одна на все отработки. И здесь никто не знает твоего имени, фамилии, и им как бы да и до фонаря вообще кто-то такой. Вот экзамен, все, до свидания.
То есть в России отношение к студенту более личное, люди это принимают больше на свой счет, как-то персонально, да? Здесь
да,
отношения остаются студент-преподаватель, и строго на таком расстоянии проходит все время, да?
Да, это, я считаю, что это правильно, и ты можешь, в общем-то, не париться по поводу того, грубо говоря, там... Ты мог себя плохо в России зарекомендовать у преподавателя, если, допустим, ты с пирсингом в носу пришел, а он не любит пирсинги. Все, до свидания. А тут
Да, отношения, конечно, к внешнему виду здесь и в СНГ совершенно разные. Я думаю, мы обсудим это как-нибудь еще. Лилия не училась в России, поступила в универ здесь.
Да.
И, как я понимаю, училась в студент-коллегии сначала на экономику, но да. поменяла свою направленность.
Верно.
Расскажи, с чем это связано?
С чем связано, что поменяла?
Что ты поменяла, что ты решила, что экономика — это не твоя?
Ну, потому что вот изначально, мне кажется, проблема вообще в школах крадется, когда детей начинают гнать ближе к 11 классу, а вы же решили, кем вы хотите быть, но при этом как бы учителя, ни школы, ни персонал, ни, собственно, родители, никто не знает, как сделать так правильно, чтобы ребенок типа понял, куда он хочет идти. Вот и я думала, что универсальная область — это экономика, потому что, ну, что-то заинтересует.
Mm-hmm.
Вот, и, собственно, пошла туда. После года обучения в коллегии, что является очень таким легким, так сказать, вот, знаете, вот как вот игры вы когда хотите купить, вы сначала проходите маленькую версию
демо,
игры.
Да.
Демо. Вот, вот, вот коллега — это получается демо, вот. Я понимала, что если мне вот в коллегии это не нравится,
да.
а в университете будет еще жестче. И все, и я поняла, что нет. Я не хочу учить то, что я не люблю, то, что меня не интересует, и вообще это будет мука для меня, и математика, и все это. И поэтому я решила, что хотела бы уйти куда-то, просто я поняла за этот год, что хотела бы поменять область, где можно было бы работать с людьми больше, а не с...
То есть ты отучилась год в коллегии?
Да.
На экономике, и потом ты поменяла.
Да.
И еще год.
Нет. Я отучилась год в коллегии на экономическом.
Да.
Когда вы выходите, вам говорят, ну, то есть дают список как бы факультетов, на которые вы можете пойти. Из них была вот такой веткой, куда я могла уйти, психология и педагогический, что является как педагогический, вот, помощь в выращивании детей.
Воспитание.
Выращивание, воспитание, спасибо. Ну, это просто вот немецкий язык, он очень такой. Вот. И, собственно говоря, да, как я сказала, до психологии я не дотянула, вот, и пошла, соответственно, на педагогический, чему очень рада, вот.
Но я могу сказать... На каком сейчас семестре?
Я, получается, сейчас на втором. Вот, только начала, и могу сказать, что, вот, конечно, Катя рассказала про свою систему.
Да.
Я учусь на бакалавра, то есть, значит, что в конце моей учебы по истечению 5 лет, это я так загнула, 5 семестров, что является 3 года, я должна буду сдать бакалаврскую работу. И у нас как бы так, что вы набираете, вот у вас какие-то есть базовые предметы, на которые вы должны каждые полгода регистрироваться.
Да.
Если не регистрируетесь, вы не учитесь. То есть, как бы, это ваше дело. Есть также еще предметы, которые нужно еще добирать для того, чтобы набрать достаточное количество баллов. То есть здесь у нас как бы идет больше на баллы такая игра.
Кредитная система.
Да, кредитов. Да, да.
То есть у тебя есть основные предметы, которые ты обязан учить. Сейчас называешь шверпункт, то есть углубленное изучение определенного предмета. В которые часто входят несколько модулей.
Да, да.
И также у тебя есть дополнительные предметы, которые ты можешь выбрать, можешь не выбрать.
Да, то есть они как бы являются больше для того, чтобы, как вот там рассказывали, то, что ты расширил свой кругозор.
Да.
То
или выбрал как какое-то
направление.
Конкретное направление в
да.
своем предмете, да. То есть у меня тоже была такая система, и действительно нужно каждые полгода, точнее, по истечении первого семестра, в конце первого семестра уже выбирать предметы на второй семестр. И если на твои шверпунты, на предметы с углубленным изучением, ты регистрируешься автоматически, то есть ты не можешь их избежать, потому что это твой основной предмет. Остальные 2-3 предмета по выбору ты должен выбрать и написать об этом в университет, чтобы они тебя на эти предметы зарегистрировали. И по окончании обучения, только если ты набрал количество предметов нужное, только тогда ты можешь переходить на написание диплома, написание бакалаврской работы.
Да.
Какие у тебя главные вот, основные предметы?
Мы изучаем предметы, которые рассказывают нам о том, как правильно проводить научные исследования, как правильно писать работы вот эти научные, как правильно источники оформлять, то есть какие вообще есть исследования, как они подразделяются. И потом же есть, ну, то есть это одна большая глава. И другая глава — это, соответственно, педагогика, которая, по сути, у меня еще не началась, потому что первый и второй семестр нам показывают две разные области, и одну из них в третьем семестре я уже начну более углубленно изучать.
И какие области вам показывали?
Вообще есть 3 области, которые можно выбрать. Педагогика для людей с ограниченными возможностями, есть социальная педагогика, и есть так называемая педагогика для взрослых, но это больше, вот знаете, когда вот взрослые вот закончили школу, уже работают, и, допустим, хотят чему-то научиться. Хотят больше узнать о политике, хотят научиться шить, хотят научиться плавать. То есть это как бы... Или вот как-то хотят улучшить, то есть они работают, например, в клинике, вот я просто сейчас
повышение
знаю.
Повышение квалификации.
Да, повышение квалификации, то есть вот в эту тоже сферу туда. И то есть вы вот смотрите, вот, например, 2 из этих сфер, я смотрю как раз-таки взрослое обучение, и социальные вот
педагогика. А социальное что себя включает? Это как бы...
Это как бы больше помощь детям, больше детям и молодежи. То есть я как бы здесь, в Германии, здесь очень все любят этот социальный термин, что все друг другу помогают и бесплатно, и государство это поддерживает. Очень много таких заведений бесплатных, я могу сказать.
Это для иммигрантов, для беженцев?
Есть и для иммигрантов, есть и...
Но это относится в эту социальную систему?
Да, да, да. Всё. То есть в основном как бы... Ну, наш факультет больше нацелен на детей и молодежь. То есть, если у них какие-то проблемы, они приходят куда-то, там, типа, мы им помогаем.
В целом, твоя неделя учебная в университете выглядит так, как у Кати, или по-другому?
Нет, она, я бы сказала, у меня выглядит очень не так напряжно, потому что, поскольку я вообще, у меня была проблема с поступлением, я вообще, получается, позже начала учиться на месяц, вот, и я пропустила много всякой вводной информации, как вообще учиться в университете, по сути, как вот как предметы вот эти добирать и все. Я пропустила свой... предмет дополнительный, который тоже должна учить, это итальянский язык. То есть, как бы это такой околопредмет, если переводить дословно с немецкого языка. Ну да. Вот. То есть, у меня в этом вот эти два семестра, получается, вот этот год, получается, он прошел очень расслабленно. То есть со следующего года у меня начнется гораздо больше предметов, и я могу так сказать, как это сложно или нет.
То есть ты учишься не каждый день, да? То есть у тебя
нет, я учусь... Парень. Ну да, нет, у меня есть один день свободный полностью, а так вообще каждый день. Ну типа у меня вот нет такого, что я с утра там до вечера.
Как практика в твоем случае выглядит? Ты не проходила ее еще ни в каком виде?
Я ее еще не проходила, потому что я хотела как раз-таки вот выяснить, что я хочу делать дальше, в какой сфере хотя бы, и вот туда пойти практиковаться. С третьего семестра ее желательно уже начать делать. То есть как бы не так тоже строго, наверное, как у
нас. Скажи про девочку, которую ты посещаешь раз в неделю.
А, да.
И в какой форме? Это тоже какая-то практика или что-то? Или подработка?
Нет, нет, это больше как организация. Вот, есть такая организация в Гамбурге, я точно знаю, возможно, и в других городах Германии есть. Называется, если, вот я назову по-немецки, это Kinderhelden, если переводить, это герои как бы герои детей. Для детей, да. То есть, как бы это абсолютно как
волонтёрская?
Не оплачивает, да, волонтёрская такая затея, я бы сказала. Что, конечно, есть школы в, как бы, в таких, я бы сказала, неблагополучных районах, как бы, Гамбурга. Вот, и, собственно, эта организация, как бы, знакомиться с детьми, знакомиться с семьями, спрашивают родителей, можно ли, чтобы ваш ребенок встречался там с там, девушкой, которая хочет там помочь, там, с ней время проводить.
То есть это тоже как репетиторство, да, получается? Но это вот на волонтёрской основе.
Это вот, знаешь, даже не репетиторство. По сути, мы с ней просто встречаемся. Обязательно, что нужно делать, это читать с ней вместе, чтобы она поняла, что читать это интересно, научилась читать и просто как бы свободное время проводить. То есть, но это не считается как практика.
А, то есть это не от университета, нет. Это твоя личная
прерогатива, нет, это просто, да, желание? Это, да, то есть это всё не связано, понятно, с университетом. Да.
А по практике, где ты можешь проходить практику?
Вот где найдешь? Вот честно слово.
В каких сферах? Вот, то есть, получается, педагогика?
Ну, я как бы решила, что я хочу как бы заниматься сексуал-педагогикой. Если вернемся к матросам, то я им об этом рассказала, и они сразу... А ты что хочешь преподавать? Ну как это, что ли? Вот как это делается?
Это что, я русские говорю, матросы, да? Я говорю,
я буду сексуальным педагогом.
Я говорю, да, я сказала, буду сексуальным педагогом. И такие, типа, я вот ждала паузы, чтобы они вот придумали все в голове, что это такое. То есть я такая, ну, говорю, приходят вот люди, не могут зачать ребенка, они у меня спрашивают совет. И что ты будешь им как помогать-то?
Я такая
думаю, ну понятно, ребят, типа, ну конечно, то есть как бы больше, например, помогать молодежи, если они приходят, у них какие-то проблемы, там, не знаю, они вошли в пубертат, у них первые отношения, они поняли, что они там не другой ориентации, вот они не знают, что с этим делать. Ну, вот в эту сферу. И то есть есть такие, извините, пожалуйста, заведения, которые как бы вот тоже помогают и решать эти проблемы. Или, например, тоже воспитывают детей, рассказывают им, как все устроено, как появляются дети, как дети на свет появляются, как предохраняться и так далее. И вот, наверное, вот в этой организации я бы хотела с удовольствием сделать, конечно, практику.
Имеет ли это отношение к образованию в школе? То есть можешь ли ты преподавать в школе предмет сексуального образования?
Хороший вопрос. Мне кажется, что именно преподавать нет, но, наверное, проводить какой-то семинар, например. Да. Ну, не семинар, а вот такой урок. Потому что, по сути, что ты можешь там преподавать каждый урок? То есть, мне кажется, можно там в год 3 урока сделать, да, чтобы как-то основные какие-то темы. Но не то, что в школе преподавать.
А в школьной больше... программе... Ты не знаешь, есть ли в школьной программе в Германии?
Да, я знаю.
Есть? Нет.
Очень развито вообще в Германии воспитание как бы детей в сексуальном плане. И я знаю, что, по-моему, у них это за время их учебы происходит там 2-3 раза. Да, если они помладше, там, вот на одном уровне, если постарше уже, там, как презерватив надевать и там, ну, как бы все такое. То есть, по сути, по возрастанию. Но это есть.
Это очень интересная сфера. Я буду очень рада, если ты все-таки добьешься.
Я буду еще очень рада рассказать потом об этом, если когда-нибудь об этом
говорить. Обязательно, да. Будешь консультировать.
Да, вопросы. Обязательно, конечно, записывайте прием, записывайте телефончик.
Есть ли, Саша, есть еще вопросы по обучению в университете? Потому что я бы хотела уже дальше перейти,
наверное. Да, мы можем перейти к тему общаги, общежития.
Да, да, вы обе живете сейчас в общежитии. Лиля первое время не жила в общаге, да?
Да, была с бабушкой.
Да, но в какой-то момент ты решила все-таки от бабушки, где, в принципе, было все комфортно и удобно, да, переехать в общагу. Почему?
Да просто вот как-то мои родители изначально, когда вот я переехала в Германию, они настаивали на том, чтобы мы были более самостоятельными.
Uh-huh.
То есть, мне кажется, конечно, больше из-за волнения, из-за того, что как-то вот мы до сих пор там у бабушки под плечом,
uh-huh.
под плечом, под крылом. Вот. Я просто встала в очередь на общежитие. И вот пока я училась в коллегии, пока я поступала, вот я стояла в очереди, поступила в университет, пришло как бы, соответственно, приятное письмо о том, что я получила место в общаге.
То есть ты год ждала, да?
Полтора где-то.
Полтора года.
Да.
Да.
Но просто как-то хотелось немножко, наверное, попробовать хотя бы.
Uh-huh, uh-huh.
То есть я знала всегда, что я могу вернуться назад, а тут хотя бы попробую. Ну, понравится, не понравится, ну, то есть как бы смогу, не смогу. Ну, то есть...
uh-huh. Понравилось, да?
Понравилось, пока живу, да.
Катя, как ты долго искала общагу? И каким образом вообще?
Ну, в принципе, это было точно так же, когда я училась в студент-коллегии, я еще не знала, останусь ли я в Гамбурге, и то я тоже стала на очередь на всякий случай.
Как это делается? Ты регистрируешься на каком-то сайте или что-то?
Да, происходит? Есть сайт Studierendenwerke Гамбурга, mm-hmm. то есть mm-hmm. в каждом городе такой есть,
да,
и
да, да.
в отделе там жилье можно посмотреть, какие есть варианты, какие есть общежития, то есть общежитие, оно не привязано к какому-то университету, как это в странах наших происходит. Mm-hmm. А это все для студентов, для любых студентов. И ты сам себе выбираешь, где тебе удобнее жить, соответственно. Они раскиданы в огромном просто радиусе. Есть общаги, которые очень далеко находятся от нас, и то есть, соответственно, от университета, и люди там тоже живут. И на самом деле стоять в очереди можно, на самом деле, очень долго. Но когда я все-таки решила поступать сюда, и когда я уже получила письмо о том, что я поступила, и у меня до сих пор не было приглашения в общежитие, я начала писать имейлы на все адреса, которые я видела на сайте с текстом а-ля «Мне негде жить, я буду жить на улице, будете виноваты в этом». И мне примерно через месяц, мне пришло письмо, что через полтора месяца я могу въезжать. То есть на них можно так давить, я знаю такие ситуации тоже.
А сколько стоит, просто сейчас оцени, сколько стоит комната в общежитии?
Ну, в нашем общежитии комната стоит 270 евро в месяц.
270. Достаточно недорого.
Но это мобилированная.
Да, представьте, что
не мобилированная,
однокомнатная тоже стоит, квартира, да? Может стоить 500-600 евро, также не мобилированная, и как бы комната в общежитии, это в два раза дешевле.
Саш, ты тоже жил в Гамбурге, в общежитии, сколько стоила твоя комната?
Моя комната, с учетом того, что я приехал как вот студентом на последние 3 месяца, я краткосрочный студент считался, и у меня она стоила дороже, чем она стоила у немцев.
Да, чем меньше ты снимаешь, тем дороже получается.
297 евро платил я, и 220 платили немцы, которые там жили там 5 лет.
Да, я тоже платила 220, но в Цитау, это, конечно, совсем другие цены. Так что, в принципе, жилье в общежитии достаточно доступное.
Достаточно здесь, да? Доступно, достаточно приятно. Я сейчас просто давайте, как устроено общежитие. Я жил в общежитии, где было со мной еще 5 человек, то есть нас было 6. У нас было 2 кабинки душевых, ну, 2 разных mm-hmm. помещения, как бы, один еще дополнительный туалет и кухня. Одна кухня, как бы, на всех, где у всех там есть свои шкафчики, пара холодильников, балкон, как бы, и моя личная комната с кроватью, с шкафом, стулом, как бы, которая была только на меня, с одним спальным местом.
Как да, было? Я жила в условиях вообще шикарных, на самом деле, потому что я приехала учиться со своей подругой, тоже из того же университета в Алматы, и нам повезло получить комнату на двоих, то есть мы могли это тоже выбирать, но...
не комнату на двоих, а две комнаты.
Точнее, да-да-да, две комнаты на двоих, то есть блок, грубо говоря, на двоих, потому что там были варианты жить в блоке с разным количеством людей. Нам повезло, что он был свободен, и у нас была у каждой своя спальня, кухня на двоих и ванная на двоих. То есть мы жили практически в очень маленькой квартире двухкомнатной, как будто бы.
Расскажите о вас. Вы живете в одном общежитии, но на разных этажах. Есть ли какая-то разница между вами? Если нет, то как бы в общих чертах о том, как это устроено.
Мы живем в общежитии, в разных домах, на разных этажах.
И сколько примерно человек хотя бы?
У нас здесь, если я тоже вместе, то 12. Ну, я не считала, мы где-то
ну,
вот так.
Ну, примерно, наверное, да? Хорошо.
Даже
и как часто вы пересекаетесь?
на кухне я могу там пересечься с одним соседом, ну, вот, или соседкой, или с двумя. То есть нет такого, чтобы все 12 человек собрались на кухне. Mm-hmm. Я знаю, что есть люди, которые вообще здесь не готовят вообще. То есть они где-то там едят в городе.
Мне нравится, ну да, что у меня меньше человек, чем у Лили. Ну как бы это, если честно, не ощущается. Буквально, ну, человек 9-10 у меня живет. Но мне нравится то, что в общежитиях контролируется число иностранцев и немцев на этаже. То есть есть определенные комнаты для иностранцев, есть комнаты для немцев. То есть не может быть так, что у вас живут только немцы или только приезжие.
То есть это для чего, с какой целью, ты не знаешь? То есть с целью интеграции какой-то или это какая-то квота тоже на иностранных студентов в общежитии?
Я думаю, что это с целью интеграции скорее сделано. То есть если все будут жить приезжие, не знаю, mm-hmm. это будет, наверное, сложно и не так интересно.
А в плане вот у вас общей комнаты, это туалет, кухня, ванная, вы там сами убираетесь или у вас есть уборщики, которые приходят? Как вы это регулируете?
Да, есть уборщики, которые приходят каждый день. Они приходят примерно часов в 11.
Кроме выходных.
Кроме выходных, да, конечно. То есть суббота, воскресенье нет. Каждый день они убираются. Но в том числе у нас есть такой между нами список, так сказать, когда мы моем тоже кухню дополнительно, там, допустим, духовки, которые этой фирмы не убираются. Но в целом порядок поддерживаем не мы. Что, кстати, по-другому в общежитиях, есть еще общежитие другого плана, как рассказывала Эрика.
Ну вот я живу в таком общежитии, да. где мы только сами убирались, как бы да. у нас был еженедельный план, который сначала очень плохо функционировал.
Да, то есть у нас в Цветау, например, тоже общежитие жило своей жизнью абсолютно. То есть в общежитии есть заведующий, к которым ты можешь обращаться, когда, например, типа что-то сломалось, по вопросам тоже. Можно обмена какого-то комнаты, если ты хочешь куда-то переехать, но при этом он настолько редко самостоятельно посещал комнату, то есть, в принципе, в его обязанности входило тоже иногда проверять блоки, чтобы там просто было все в порядке, потому что студенты тоже не всегда обращаются к нему по проблемам, иногда они тоже сами справляются, но у нас настолько это было все спокойно, то есть никто вообще с ним практически не пересекался, и годами в общежитиях образовывались даже такие, знаешь, группы людей, которые все время живут вместе, и у них просто блоки выглядели совсем не так, как другие блоки, потому что они и раскрашивали стены, и устраивали какие-то своего рода, я не знаю, какие-то баррикады на кухнях и прочее, то есть у нас общаги вообще по-другому функционировали.
А расскажите об устройстве общежития, что есть кроме, как бы, жилой комнаты?
Ну, я могу сказать, что наша общага очень вообще хорошо вот оборудована с этими такими вот дополнительными, так сказать, бонусиками. Вот, очень приятно. Есть, конечно, у нас волейбольная площадка полностью из песка. Также у нас есть библиотека, в которой можно заниматься. Вот, так что у нас есть еще бильярдные столы, две штуки. А потом есть кикер. У нас есть музыкальная комната. Потом также есть у нас еще спортивная комната. Опять же, там не так много, как бы, тренажеров, но ну, какие-то основные, да, есть. То есть, как бы, там есть удобно, чем заняться. Да. Также у нас недавно открылась комната рукоделия, где, ну, то есть, комната рукоделия, где можно как бы шить тоже что-то, то есть, ну, вязать, я не знаю, всякое такое. Есть у нас бар, где, ну, называется как бы общая комната, и там же в этой общей комнате есть бар, и там же у нас проводятся всякие вечеринки, тусовки, mm-hmm. и также там проводятся какие-то общие мероприятия, например, как готовка еды, вот мы, сказать, участвуем
вчера.
Как отличается студенческий бар, чем он лучше, чем он хуже?
Первое, что я бы сказала, это ценой.
Да, дешевле, да?
Дешевле, гораздо, конечно, дешевле. Вот, еще, конечно, приятный бонус, что если ты знаком с ребятами, которые стоят за барной стойкой, то напитки ты можешь получать бесплатно.
Реклама вот. Бара вообще.
Ну да, ну, конечно, на самом деле, я могу сказать, во-первых, дешевле, конечно. Во-вторых, мне кажется, веселее, потому что ты постоянно тусуешься с одними и теми же людьми.
Угу, ты всех
и
знаешь.
Если да? ты общительный, да, то ты как бы с ними со всеми познакомишься, когда ты всех знаешь, большая компания, тебе еще веселее.
Да. А не мешает громко, допустим,
вот
вечеринка,
Катя,
громко, кому-нибудь это мешает, вызывали ли полицию уже, приезжали, заканчивали ли вечеринку раньше времени?
Проблема, маленькая проблема в том, что как раз по соседству с нашей общагой дом престарелых. Да, в прошлый раз приходили как раз из дома престарелых и говорили, что вызовут полицию, но как бы не дошло до этого.
То есть вы закончили вечеринку или стали потише?
Нет, никто не заканчивал вечеринку. У меня окна выходят, в принципе, на бар, но мне это особо не мешает, потому что я обычно на всех вечеринках, я их не пропускаю. Но я думаю, что те, кто не ходит на вечеринки, им, конечно, печально.
Я помню, mm-hmm. что у нас был бар в Цитао в общаге прям под нашей комнатой, то есть буквально, да, и было на самом деле очень громко, но со всех людей, которые въезжали вообще в эту часть общаги, где находится бар, собирали подписи, что они не против шума в баре, и когда мы спрашивали а что будет, если мы не подпишем? Нам говорили, тогда вам придется выбирать другую общагу.
Просто нет, к нам в общежитие приезжала полиция, но мы делали вечеринку не в баре, мы делали у нас на этаже, как бы напротив, там буквально в 50 метрах стоит другой дом, и на нас пожаловались, приехала полиция. Ну, они как бы ничего такого не было, они попросили документы у того, кто организовал эту вечеринку, записали все данные и сказали прекращать, ну, либо будут какие-то другие последствия. Ну, и как бы мы закончили вечеринку и поехали дальше, в другое место.
И давайте все-таки поговорим об интеграции, потому что, в принципе, это тема одна из ключевых вообще в нашем подкасте в целом.
Я поняла, что я начала интегрироваться в те моменты, когда я перестала постоянно чувствовать себя здесь чужой. То есть поначалу, конечно, было сложно, когда я переезжала. Было такое, что я каждый день плакала в подушку, и я пыталась цепляться за любой контакт с русскоговорящими, с немецкоговорящими, через знакомых-знакомых, общалась с людьми, с которыми мне абсолютно неинтересно общаться, с которыми я бы никогда не общалась, живя в России. Я старалась просто выползти из дома и через этих людей выйти на интересующих меня, тех, с кем мне есть о чем поговорить. И я думаю, в тот момент, когда я перестала к этому особо стремиться, то есть я перестала жить ради этого, я стала жить... У меня есть какой-то круг друзей, у меня есть работа, на которую мне нравится ходить, у меня есть учеба, у меня есть одногруппники, с которыми мне интересно общаться. У меня есть какие-то занятия, и я начала именно жить в том плане, что я начала искать занятия себе по душе, там элементарно спорт, танцы, да. В этот момент я поняла, что процесс интеграции запущен.
Для меня интеграция — это когда ты можешь уже спокойно разговаривать с немцами абсолютно любую тему. То есть не будешь с никакой темы никакой разговаривать. Ты как-то в целом открытый, я не знаю, более открытым становишься. Не знаю, просто как-то привыкаешь к ритму здесь. Вот я очень долго привыкала вообще к немецкому ритму, даже к тому, что по воскресеньям все закрыто. А сейчас для меня это, вот, знаешь, вот просто да, окей, я знаю, что это воскресенье.
Я думаю, закончить тему про интеграцию, хотел спросить, вот мы знаем, у Лилиан, у тебя молодой человек, живет в России.
Да, верно.
И вот, я думаю, тоже интересно отношения на расстоянии, многое это переживали, многие это не пережили.
Ну, конечно, такая тема очень интересная, я считаю, для людей, которые думают, что отношения на расстоянии очень простая штука. Я знаю таких, знаю людей, которые считают, что это вообще, я не буду этого делать, потому что я знаю, что это, типа, утопия. А все просто началось с того, что мы учились с ним в школе вместе, получается, с 5 класса вместе, мы всегда хорошо общались, всегда дружили. Вот, ну и как-то получилось так, что мы начали с ним встречаться в 11 классе. Конечно, я понимала, что я уеду в Германию, и я понимала, что, возможно, ну, это конец. Вот, и, конечно, я поняла, что я не могу... Вот когда вот уже настал срок улетать, я поняла, что я не могу сказать, типа, все, извини, но надо расстаться. Вот, и было очень тяжело расставаться, потому что было непонятно. Непонятно, когда я прилечу в следующий раз в Москву. Непонятно, когда он ко мне прилетит. Вообще ничего было непонятно. То есть мы просто расставались, и все, как бы. То есть, ну, я улетаю, он остается. Вот, и, конечно, было очень сложно первое время, потому что, ну, вот, по сути, прилетаешь в другую страну, и вот ты один.
Да.
Все твои знакомые, друзья, они в телефоне, со временем они про тебя забывают. У друзей другие интересы, свои заботы, другая учеба. Ну, и мы решили как-то попробовать, да, и мы пробовали, вот как-то держались, общались каждый день. Мы до сих пор, как бы, у нас такое уже как-то расписание есть того, что мы делаем. По сути, просто вот с утра доброе утро, целый день общаемся, обсуждаем, а вечером созваниваемся перед сном, чтобы обсудить как день. То есть как-то у нас очень такой ритм выработался. Конечно, это непросто. Когда твой любимый человек, которого там хочешь обнять в какой-то момент, когда ты хочешь там прийти, поплакаться, вот ты не можешь это сделать, так как ты хочешь, вот, да. Это очень неприятно. Но я могу сказать, что в этом, может быть, есть какие-то свои плюсы, потому что здесь я развиваюсь как бы в плане становления себя, вот, ну, учёба, работа, то есть он занимается там, скажем, своими делами, я здесь своими делами, а когда мы видимся, то мы вообще как бы просто, типа...
Только вместе проводим время, да.
У нас была недавно годовщина, мы встречаемся уже 3 года.
Вот. И из них 2 года на расстоянии.
Катя, у тебя не такой успешный опыт отношений на расстоянии. Если ты хочешь об этом рассказать, скажи что-нибудь. Да, или типа, вкратце, без деталей не получилось. Только не плачь.
Да, я все-таки думаю, что отношения на расстоянии — это не для всех. И мне тоже хотелось попробовать. На тот момент, когда я уезжала, мы встречались дольше. Я думаю, что мы встречались уже тогда 2,5 года. То есть мы 2,5 года были вместе. Это первые мои длительные отношения. Это, конечно, было сложно. Когда я уезжала, я тоже не представляла свою жизнь в другом ключе, но у меня ситуация осложняется тем, что я живу достаточно дальше Москвы, и это все перелеты, это, во-первых, дороже, во-вторых, это дольше, и меньше возможностей для этого. Начиналось все так же, как у Лили, да, мы тоже хотели попробовать. И в итоге я поняла, что это не мое, и мне это тяжело, это, скорее всего, усугубляет мой процесс интеграции здесь. То есть я живу жизнью, которая у меня там, и я совершенно не обращаю внимания на то, что происходит здесь.
Да.
То есть я как будто бы выжидаю срок для того, чтобы я поехала на каникулы в Россию и провела там время, да, вот с семьей, с этим молодым человеком. И в какой-то момент я поняла, что мне это не устраивает, абсолютно не устраивает. Я поняла, что я свою жизнь здесь хочу сейчас строить. И вот это то, что вот меня настолько сильно держит там, оно мне мешает здесь жить, мешает мне идти к той цели, для которой я сюда приехала.
Да.
Если мы будем говорить про отношения, то моя позиция такова, что вообще отношения должны строиться на дружбе изначально. Да. То есть, и вот мне кажется, вот одним из большим таким вот факторов, которые вот могут действительно помогать отношениям на расстоянии, это типа доверие и понимание того, что как бы вот, ну я понимаю, что вот она там учится, да, и как бы что вот, ну ей надо, вот что это важно, она считает это важным, что она хочет там развиться, она хочет в этой области работать, то есть как бы я понимаю, что он, то есть не может сюда приехать, потому что у него там вся его, не знаю, сфера деятельности, которой он занимается. И то есть точно нету места какой-то ревности, недоверию. То есть здесь как бы вот чисто должно быть все без какой-то вот грязи. То есть грязь для меня это как раз вот типа всякая вот...
Без каких-то секретов, да, без каких-то...
Да.
Вот и ты привела нас к нашей финальной теме обсуждения, дружбы. Вот вы живете вместе, вы две подруги. Расскажите, как вы познакомились? Что вас объединило?
Начинаю.
Ну, в общем, как я говорила, в первое время было тяжело, и все мы, я думаю, пытались цепляться за любые знакомства, за любое общение. И какой-то момент это общение, которое не планировалось, оно привело меня к Лиле. Мы познакомились совершенно случайно через знакомых, общих знакомых. И это было 2 года назад. Да,
да?
Это было очень давно уже, я уже даже не помню.
То есть мы оказались где-то в одном месте.
Да, мы оказались в одном месте, и мы не планировали, и мы ни друг про друга не слышали.
Я вообще не очень хотела, чтобы она приходила.
Почему?
Потому что мы, ну, как бы, вот у нас есть общая знакомая, тоже наша подруга Кристина. И мы пошли с ней вместе в кино, и она мне говорит, ну, я можно Катю возьму? Блин, какая Катя?
Нет, хорошая дружба всегда так
начинается.
Вот пришла Катя, она стоит такая, думаю, ну ладно, придется поболтать. Показать, кто главный.
Да, потом как-то завязалась совершенно случайно. Я даже
не помню.
Да, вот так вот закрутилась, завертелась и... Мне кажется, так дружба начинается.
То есть, конечно, когда приезжаешь, ты, кажется, вообще не думала, что я найду там себе каких-то действительно хороших подружек, с которыми буду корешаниться. Думаю, что все хорошие подружки у меня уже были.
Да.
Вот, а на самом деле все просто... Просто надо вот не бояться.
То есть, если вы могли бы дать совет самим себе, либо девочкам, мальчикам, которые в возрасте в студенческом переезжают сюда, то что бы вы посоветовали, Катя?
Я бы посоветовала жить обязательно в общежитии, потому что это все-таки помогает заводить знакомства. Плюс, ну я бы, если бы вернулась назад, я бы вела себя именно так, как я себя вела. То есть я бы общалась с теми же людьми, и мне кажется, что как нужно пытаться переступить через себя, даже если ты, возможно, не хочешь куда-то идти, надо пойти, потому что это в итоге приводит тебя к местам, людям, особенно если чужая страна, чужой город, в котором тебе тяжело.
Вот если бы у вас, кстати, вот была бы возможность, вот поменять что-то в своем поведении, когда вы переехали, что вы поменяли вообще?
Александр.
Мы поменялись ролями, я не был готов отвечать на вопросы.
Нет, ну просто интересно, мы все в одинаковом положении.
Что бы поменял? Я бы, наверное, больше общался с немцами, больше бы постарался времени провести в общаге, потому что я съехал достаточно быстро, через год, и те друзья, которые у меня тогда на тот момент там завелись, они как-то уже... растаяли где-то в небытие.
В моем случае у меня было очень много контактов с немцами, потому что у нас, в принципе, большая часть студентов были немецкоговорящие и приезжие из других городов Германии именно. Долгое время и меня, и мою близкую подругу Настю нас мучили какие-то такие сомнения по поводу нашего... Не то что менталитета, но, наверное, стиля поведения с новыми знакомыми. Люди достаточно медленно входили с тобой в контакт, то есть им нужно было очень много времени, чтобы привыкнуть к тебе, чтобы признать тебя, чтобы принять тебя в свою какую-то компанию, а для открытых казахов, да, мы такие позитивные, такие открытые к людям, дружелюбные, нам вообще очень мало времени нужно, мы на каком-то интуитивном уровне поступаем, и мы в первый момент сразу понимали, кто нам нравится, кто нам не нравится, и очень открыто с ними общались. первое время на нас смотрели немножко косо в этом плане, думали, что мы пересекаем какие-то личные границы. И я, и Настя тоже чувствовали себя очень плохо, то есть мы считали, что мы поступаем неправильно, то есть мы должны вести себя точно так же, как ведут наши немецкие друзья, чтобы не вызывать у них какого-то неудобства. То есть, с одной стороны, это вежливо, да, что ты не лезешь туда, куда тебя не позвали, но с другой стороны, мы себя очень, сами себя гнобили за это. И то есть я бы посоветовала себе не обращать на это внимания, потому что в итоге все равно со мной рядом остались друзья разных национальностей, которые увидели в моей личности именно плюсы в этом плане, что я открыта и иду навстречу, да, всегда. И вот я бы дала себе совет забить на это просто. Веди себя так, как тебе удобно. То есть уважай, конечно, людей вокруг, но не пытайся себя переделать.
Ну, будь собой просто, да.
Ну, мы и закончим на этом совете, на этой мудрости. Оставайтесь собой, но старайтесь делать первые шаги. Я хочу поблагодарить от нас с Эрикой наших гостей, Елену и Катю. Спасибо большое за такой личный разговор на такие личные темы, допустим, как отношения на расстоянии. Дорогие наши слушатели, если у вас есть чем поделиться на эти темы, которые мы сегодня обсудили, пишите нам, и мы, если вам это интересно, мы можем поделиться вашими мыслями, вашими интересными историями у нас в подкасте. Можем даже специальный выпуск для этого сделать, и будем все озвучивать. Подписывайтесь на нас, любите нас, слушайте нас. Пока-пока.
Пока.